Ну, деньги какие-то, на самом деле, крайне смешные.
Как бы было осознавание того, то, что да, действительно, они много зарабатывают, но не было осознания того, что я как бы низшее звено.
И когда на тебя и как прозрение снизошло?
Дернули, так сказать, месяца через 2-3 только. Меня дернули.
Налоговая?
Да, налоговая меня дернула. То есть немного буксовали на меня, немного пытались на меня надавить как-то.
I am a drop.
Да, да, да.
I don't know whose money was.
Нет, это не я занимался всем этим. Лучше зарабатывать легально и честно.
Это люди, бро. Это люди, бро.
Друзья, привет, новый выпуск Люди Про. И сегодня говорим с гостем в маске, как видите. Говорим про белый обнал. Говорим всего чуть-чуть, потому что тема бездонная, можно 10 героев приглашать для этого интервью, и каждый будет какой-то свой аспект находить в этом и рассказывать. Но вот немножко сегодня про белый обнал. Белый обнал, если вы не понимаете, то это когда, допустим, какая-то фирма вот, со своего расчетного счета заводит безнал, и им нужно получить, соответственно, кэш, уже желательно какой-то отмытый, да, по документам, я так понимаю, правильно проведенный, чтобы им не органы налоговые там мозги не дурили и все такое прочее.
Да, все верно.
И как ты попал в это дело и сколько всего им занимался?
Да, как все, чисто случайно попал в это дело.
Ну, я не думаю, что все туда чисто случайно, кто-то 100% целенаправленно.
Ну, у меня получилось чисто случайно, потому что мне нужны были деньги, я решил открыть бизнес, и были нужны деньги для открытия бизнеса. И тут так получилось, что человек мне, какой-то человек ВКонтакте мне написал, или в Одноклассниках, неважно, написал, предложил, типа, есть такая тема. И я такой подумал, прикинул и решил, ну, можно попробовать. В тот момент я не осознавал, какие вообще могут быть последствия, но... Решил попробовать. Мне нужно было для этого открыть ИП-шку на себя и открыть несколько юрсчетов и фисчетов. Я был тогда в качестве дропа, опять же, не подумав, попал туда и не знал то, что дроп — это, так сказать, низшее звено в этой всей сфере. И в итоге, после открытия ИП, юрсчетов и фисчетов, дня через 5-6 на меня залили первые деньги. Там сумма залива было, составляло около там 7-8 миллионов, и вот это деньги мне нужно было снять. Мой процент со снятия составлял там, я не помню тот момент, когда я был дропом, составлял примерно около 0,4% от суммы снятия. Средняя сумма снятия у меня составляла где-то 2-3 миллиона, потому что, например, когда на твой, так сказать, юрсчет заливают сумму там около там 8-7 миллионов, это была средняя сумма залива, то ее заливают на несколько физ-счетов. Вот. И вот так вот постепенно ты должен снимать вот эти деньги. Тогда на тот момент обнал достаточно хорошо себя чувствовал и позволял снимать и проводить через счета огромные суммы денег, так сказать, на тот момент, не то как сейчас.
Почти каждый день мне пишет кто-то из вас с вопросом, стоит ли доучиваться в институте, если пошел туда по настоянию родителей, а самому тебе это нафиг не надо. Мое мнение, не стоит. Куда лучше освоить актуальную профессию, которая вам реально пригодится и позволит зарабатывать долгое время. И в этом, несомненно, пригодится профессия Data Science на факультете искусственного интеллекта Geekbrains. За 2 года, кстати, спрос на дата-сайентистов, то бишь специалистов по данным, вырос в 2 раза, это по данным HeadHunter. И что же делают дата-сайентисты? Эти специалисты с помощью методов машинного обучения строят прогнозы и повышают эффективность бизнес-процесса в любой отрасли. И Geekbrains поможет вам стать таким специалистом с нуля, потому что именно в Geekbrains самый объемный и полный курс по этой специализации, 145 часов обучающего контента, 330 часов практики и 2-3 живых вебинара в неделю. Вы сможете со всех сторон освоить профессию и быть востребованным на рынке. После учебы вы сможете работать по специальностям: Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer, Computer Vision специалист, NLP специалист. И средняя зарплата в Data Science, что самое интересное, составляет 70 тысяч рублей, это если без опыта, и 150 тысяч рублей с опытом от 1 года. И напоследок следует сказать, почему именно Geekbrains. Преподавательский состав, практикующие специалисты и сотрудники крупных компаний с опытом более 5 лет, а процесс обучения выстроен так, что непременно приведет тебя к результату. Конечно, если сам не будешь лениться. Получение диплома с государственной лицензией о профессиональной переподготовке, После обучения в онлайн-университете вам помогут найти работу и гарантии этого прописано в договоре. Доступна помесячная рассрочка до 36 месяцев и гарантированный налоговый вычет 13%. Соответственно, в месяц там какие-то вообще сущие копейки получаются. При покупке курса дарят подарки, курс английский для IT-специалистов, и вообще у них очень много всяких бесплатных курсов в подарок. И, конечно, помощь личного наставника в процессе обучения. Поэтому срочно переходи по ссылке в описании, оставляй свои контакты и начинай свою карьеру с лидерами рынка. Встретимся на курсе. Ну а ты не задумался, что... Ну тебе, во-первых, нужны были какие-то бумаги, да? Ты должен был показать, допустим, что ты ведешь какую-то деятельность, и это тебе за услуги там или за какие-то товары рассчитались. И вообще ты не думал об ответственности за это. К тебе приходят, говорят, вам поступила огромная сумма, а вот налоги будьте добры с нее платить и так далее. Ты же ИПшник.
Нет, за это все решалось. Те люди, которые на меня заливали деньги, они решали все эти вопросы, всякие документации, налоговая отчетность, откуда туда и откуда эти деньги поступают. Мне просто нужно было прийти в банк и снять сумму денег. Естественно, я проработал достаточно недолго, потому что мои счета просуществовали примерно 2-3 недели. За это время я снял...
Это долго считается, да?
Да, это на тот, вообще на тот момент, и если взять нынешние реалии, то по нынешним реалиям это очень долго, считаю, живут.
2-3 недели.
Да, вот. За этот момент через меня провели где-то около 35 миллионов. Вот, я вот эти все деньги снял.
Ну, ты заработал там, если 0,4%, ну, там 1150 рублей всего.
Да. То есть я не помню уже, насколько я считал, потому что там в зависимости от банка, в зависимости от счета, там сумма постоянно скакала и была там какие-то такие вот... В общем, да, где-то примерно плюс-минус так я себя заработал.
Ну, деньги какие-то на самом деле крайне смешные, то есть по сравнению с тем, что имели, вероятно, то есть твои, так скажем, там хозяева, кто на тебя это заливал все.
Да, но я это просто-напросто не понимал в тот момент. Как бы было осознавание того, то, что да, действительно, они много зарабатывают, но не было осознания того, что я как бы низшее звено. Так получилось.
И когда на тебя и как прозрение снизошло?
Прозрение произошло, когда, например, они мне сами предложили, так сказать, туда-сюда. Как-то так получилось, что они мне сами предложили уже стать, так сказать, на уровень выше.
Дроповодом,
да. Вот. Но в любом случае, я, кроме того, что просто приводил дропов, я занимался еще с этих дропов дальше вел. Потому что я всю вот эту тему достаточно хорошо прохавал и понял вообще, что к чему, как надо двигаться.
Ну, на себе испытал.
Вот, да. Дропов я, естественно, искал. Это были какие-то люди, алкаши, если прямо говорить, и люди с наркозависимостью. Их было проще всего уломать, туда вступить. Нормальному, адекватному человеку нужно было объяснять, уговаривать и так далее.
Ну, конечно, опасения, связанные с налоговой и так далее.
Да. Вот этим всем. Но все-таки алкашей, наркоманов было достаточно легко уговаривать. Я был, так сказать, достаточно честно работал, говорил людям о том, что я не знаю, какие могут быть последствия, но последствия могут быть. Но я говорил, типа, вот смотри, я отработал, у меня никаких нет последствий. Типа, все ок, но у тебя как бы ты, я не ты, у тебя могут быть какие-то последствия. Вот. С этими людьми, что вот я не только его просто привел в компанию, вот, так сказать, ООО обнал какой-то. Вот. И...
ООО обнал.
Да. Вот. Также моих обязанностей было то, что открытие юрсчетов, физсчетов и открытие ИПшек и сопровождение вообще всей документации. Достаточно сложно было, например, открывать юрсчета в банках. Физсчета открывались прямо по щелчку пальца, то есть они прямо открывались сразу же. С этим проблем не было. Проблемы были именно с юрсчетами. Потому что, когда, например, человек приходит, какой-нибудь алкаш или наркоман, ему нужно придумать историю. То, для чего ему нужен вообще этот юрсчет. И каждому человеку я придумывал историю его бизнеса, чем он занимается. Прям продумал до мельчайших подробностей, что, потому что, когда сотрудник банка юридического отдела открывает тебе юрсчет, он такой происходит некий допрос.
Но он не дурак же в любом случае.
Да. То, что плюс-минус он понимает, то, что для чего может этот счет использоваться. Но я людей достаточно хорошо подготавливал, и людям открывали.
Но ты счета. Подготавливал, а они сами не тупили при этом?
Я был с ними на связи. То есть я им говорил, типа, если будут какие-то вопросы, говори то, что я плохо расслышал вопрос, и просто пиши мне, там, тяни время, пока я тебе отвечу на этот вопрос, как правильно. Моим людям достаточно часто открывали счета. Такие самые популярные банки по открытию счетов, это был Сбербанк, вроде Бинбанк.
Ну, тогда был, да, еще.
Вот, он вроде сейчас не существует
больше. Ну, попал под санацию, да.
Вот, и там потом Альфа. Альфа — это был один из самых сложных банков по открытию счетов, Юр именно, потому что Альфу можно было провести достаточно хорошую сумму, но Альфа не открывала всем подряд, потому что было такое даже, когда, например, сотрудник банка сказал, все окей, подготовился документацию, и потом человеку звонят и спрашивают прям очень такие вопросы, сколько, например, ваша чистая прибыль вы примерно зарабатываете, ну, хотите зарабатывать, где располагается ваш офис, вид деятельности вашей, какие контрагенты, может быть, есть, может, какие-то планируются. И такими вопросами Альфа-банк прям конкретно такой некий допрос устраивал.
Ну вот я открывал сейчас в Тинькове для одной из своих компаний, и они приезжали даже в офис ко мне. То есть они приезжали, фоткали, ходили тут, а что у вас здесь будет, а что это, а чем вы занимаетесь. То есть, ну, видимо, просто что у Тинькова нет физических офисов, и я не могу туда приехать, знаешь, поэтому они сами приезжают и смотрят. Но у нас, в принципе, это прошло без сучка и задорники. Они видят, юрадрес есть, офис есть, сотрудники сидят, как бы фирма действующая работает. Но я сомневаюсь, что, знаешь, Тиньков бы открыл там, ну, сейчас какому-нибудь там полубомжу, полупьянице. Ну, достаточно, мне кажется, еще сильнее, наверное, гайки зажали по сравнению с тем временем.
Ну, насколько я знаю, раньше, когда, например, когда этим занимался 4 года назад, Тиньков банк был достаточно такой, достаточно лояльный, ему вообще было пофиг. Не как сейчас, он серьезно к этой своей деятельности относится.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. Сколько процент отказов был, например, там 100 человек, ну, возьмем за 100%, 100 человек пошло в банки, да, и вот вообще все банки отказали, вот какому числу людей? Или таких не было, хоть один банк все равно откроет?
Были такие люди, в чем прикол, когда, например, бывает такое, то, что, вот, например, человеку открыли, у меня был такой человек, который прям максимально тупой, у него максимально связанная речь, он разговаривать практически не мог, ему кое-как открыли счет. И дальше с ним было принято решение, то, что с ним вообще никак нельзя взаимодействовать, потому что бывает такое, то, что, вот, например, заливают на счет, на юрсчет деньги, и бывает такое, то, что счет сразу блокируют по 115-й, угу, по необъяснимым обстоятельствам. И этот человек должен прийти в банк, там как-то пообщаться с администратором, либо управляющим.
Ну, объяснить источники, да, происхождения средств и так далее.
Да-да-да, вот это все объяснить. И ему вообще это было нереально просто объяснить, что, как и тому подобное, потому что он максимально запинался. И вот как-то так. То есть мы решили его не использовать.
Ты им сколько платил? Так же, как в свое время тебе, там 0,4%?
Нет, я им платил примерно где-то 0,2%.
0,2%
вообще? Да.
А твоя маржинальность всей твоей деятельности составляла, сколько ты получал уже сейчас, организовывая компании там, и ИПшников для вот своих там вышестоящих боссов?
Мой доход составлял примерно, когда я работал, когда я был дроповодом, то есть уже подрос 1-1,2, в зависимости от случаев и просто, так сказать, от курса. Угу. Вот.
Ну и ты отдавал им 0,2, и у тебя оставалось там до 1%, у тебя, в принципе,
да, где-то у меня составлялось. Ну, как я на тот момент уже посчитал, то, что вот я имею 1% достаточно хорошо, потому что там было несколько людей в доле, там, потому что вот если, например, средний курс обнала по Москве на тот момент составлял где-то 8-9%, то, например, там было несколько людей, а, например, около 3-4.
Ну, каждому человек по проценту раздай, получается, что самой верхушке, там, учитывая накладные расходы и так далее, процента 3 может остаться.
Да-да-да, то есть мой доход достаточно хороший был. То, что как бы я делаю, получаю практически достаточно хорошо.
А случаи, когда притягивали вот этих твоих дропов какой-то ответственности. Вот у тебя, ты говоришь, все прошло гладко, и до сих пор никто тебя не дергал ни за какие, за налоги, ни за что, да?
Нет, меня, к сожалению, подтянули, потому что так как получилось то, что один дроп, который работал, вот, с ним произошла такая ситуация, то, что...
Я сейчас конкретно за твою ситуацию. Вот деньги, которые там плюс-минус 35 миллионов на тебя в свое время загоняли. То есть по этому тебя вопросу никто не дергал?
Нет,
да?
Дергали. То
поэтому
есть меня
тоже.
Прям конкретно дернули по этому вопросу. Сначала у меня это дернули, так сказать, месяца через 2-3 только. Меня дернули.
Налоговая?
Что... Да, налоговая меня дернула. Вот. Там как вообще ситуация произошла? О том, то, что там бывают такие люди, на которых просто скидывают НДС. Вот. И так получилось, то, что человек, который на него скинули НДС, он отказался от этого всего. И то есть, соответственно, по каким-то схемам как-то так произошло, все это перекинулось на меня по цепочке, потому что у меня с ним какие-то сделки были по документам.
И что тебя вызвало налоговая?
Как? Сначала у меня просто приходили письма обычные.
Письма счастья.
Да, письма счастья. Приходили и говорили, то, что приезжайте на допрос, с вами просто поговорим. Но я, естественно, игнорировал. Я думал то, что ну ничего, мне типа говорили, да не ссы, просто не ходи, и все, ничего не будет. А потом так получилось то, что ко мне приезжали с приводом уже налоговая. Я был удивлен достаточно, потому что типа мне приглашают налоговая на допрос, а приезжает полиция. Естественно, я гасился, не открывал им двери. И в какой-то момент они мне просто позвонили. Я 3 раза вроде не приходил на допрос. Если 3 или 2 раза не приходишь на допрос, то тебя уже с приводом приглашают. Ко мне несколько раз приходили с приводом, но я все равно гасился, не открывал им двери, типа меня не было дома. Они меня не смогли поймать. И в какой-то момент они нашли мой номер телефона, позвонили и сказали, типа, так и так, приходи по-хорошему, все уладим, если хочешь, чтобы это все закончилось по-хорошему.
Это налоговая, да?
Да, это налоговая мне позвонила. Достаточно удивительно, что они так к этому вопросу подошли, потому что, насколько я знаю, многим людям там прям конкретно у них были проблемы. Вот.
И ты пришел туда?
Да, я пришел туда. У меня был такой некий допрос.
Волновался?
Не то, что волновал. Да на самом деле даже нет, потому что у меня был такой, мне дали бланк, протокол допроса и какие-то бланки дали. Там было около 60-70 вопросов,
ого,
на которые я должен был ответить по своей деятельности. Чем я занимался, откуда, куда деньги, типа, были ли у меня расчеты с этими компаниями и так далее. Так получилось то, что я был не глупым дропом, и всю эту тему прочухал, и типа запросил у этих ребят документацию по мне. Вот. И на допросе я просто опирался на эту документацию и отвечал. Ко мне все налоговая не могла никак...
Подступиться.
Да, подступиться. И меня просто оставили в кабинете на час, где-то сидел, и все. И то есть они ушли куда-то там на совещание. В итоге потом меня подняли в какой-то другой кабинет. Там прям было, наверное, человек 15 за каким-то круглым столом. И со мной уже там были сотрудники полиции. Какие чины, я не знаю. То вот просто мне сказали то, что были-то они в гражданском. Может быть, напугали, может быть, нет. Вот. И в итоге со мной начали уже по-серьезному общаться. То есть немного буксовали на меня, немного пытались на меня надавить как-то. Но достаточно, так сказать, лайтовый допрос был. То есть меня там никак не угрожали, не пытались там меня там избить, сломать и так далее. Достаточно все лайтово было.
Ну и ты там повторял то, что в принципе...
Да, то есть я повторял все одно и то же, одно и то же. Они мне как-то пытались... Вопрос, один и тот же вопрос задать под разными ракурсом. Вот, каждый раз. Я каждый раз отвечаю на один и тот же вопрос по несколько раз. И в итоге просто вот у меня, я, наверное, часа где-то 2 вот так вот от них отбивался, от этих вопросов. И в какой-то момент мне просто один такой человек, который там в сторонке просто тихо сидел, он такой говорит, ну, на тебе долг сейчас НДС висит 2,8 миллиона. Как ты говоришь, что ты занимался твоей хозяйственной деятельностью, вроде так называется, то будь любезен оплатить. Вот эти 2,8 миллиона. И все, минута молчания. Я такой потух. Я не знаю, что мне делать. И в итоге я такой говорю, нет, это не я занимался всем этим. Они, естественно, все посмеялись над этим.
Но они понимали уже.
Да, они прекрасно. Но они же глупые. Люди не глупые, прекрасно понимают это все. Они посмеялись на то, что я сразу все свои слова забрал обратно. И мне дали такую некую бумагу о том, то, чтобы написать, чисто сердечно, так сказать.
I am a drop.
Да, да, да.
I don't know whose money was.
Вот, да. Я не знаю, можно это рассказывать или нет, но сотрудники просто максимально лояльно поступили по отношению ко мне, потому что они мне дали бумагу и говорили, типа, пиши чистосердечно. Вот. Ну, даже не чистосердечно, а просто объяснительную, чтобы мы там могли передать твои документы вышестоящим органам. И в итоге под их руководством я писал бумаги. Естественно, я никого не сдал, никого ничего не рассказал, потому что я
долго... Но обратились неизвестные, там сказали, сделай то, получишь столько-то денег.
Да, все верно, потому что я им не рассказывал то, что я дальше уже начал работать. Но у них были сомнения на тему того, то, что я дальше работаю. Потому что то, как я отвечал на вопросы, то, как... база моих знаний не соответствовала, так сказать, дропу, потому что они уже понимали то, что я достаточно хорошо на все это отвечаю и прекрасно эту всю кухню понимаю. И, так сказать, оперировал некими терминами, которые вот оперируются на этом налоговой полиции и обнальщики. Какие-то такие вот слова.
Финари, как-то в Беларуси жил, их финарями называли.
Вот, да.
А компания Тифинки.
У нас вроде лавки называются.
Ну, может быть.
Вот, мне дали бумагу, я начал писать под их диктовку, что и как. И, в принципе, я никого не сдал, потому что я прекрасно понимаю, если бы я начал, например, кого-то сдавать, меня бы начали туда потянули и так далее, и тому подобное, так сказать, пустили бы паровозом, если бы я начал кого-то сдавать. Но, типа, я никого не сдал, просто сказал то, что я никого не знаю. С этими людьми я в Телеграме общался, деньги просто приходил какой-то неизвестный человек, просто забирал, их там встречали где-то за углом, и все. В принципе, с этими чуваками я никак не контактировал, номеров никаких нет, и имен, лица никакие не запомнил.
А с твоими дропами какие случаи были? Сколько вот через тебя, допустим, плюс-минус их прошло за все время?
Через меня прошло где-то около 15-20 дропов. Точное количество я не помню, но... Мои дропы жили достаточно долго, потому что, когда, например, я с ними открывал счета, я сразу открывал юрсчета прямо, наверное, в банках 5-7. Прям вот у нас были основные банки, это Сбербанк, Альфа-банк, Бинбанк, Райффайзенбанк, ВТБ-банк, Россельхозбанк и вот такие вот. И есть такие незаметные банки, но на постраховку открывали эти счета, потому что, когда, например, счет замораживают по 115-й статье, то, например, с одного счета просто под закрытие счета выгоняются деньги на другой счет. Вот. И бывали такие случаи, когда, например, все юрики все заблокированы, и просто деньги, вот, просто они висят на одном юрике, там, например, 3 миллиона, и все, они никуда не могут их выгнать.
И вот эти резервные счета открывались просто, чтобы, если деньги там, допустим, заблокируют, да, как в вышеприведенном случае, просто, ну, попробовать их перегнать на этот счет.
Да-да-да, потому что, когда, например, уже начинается блокировка счетов, уже по 115 статье, то новые юрсчета человеку вряд ли открывают уже, потому что на него ставится какое-то клеймо, банк, и просто банк уже...
Это общая какая-то база, это образно Центробанк там сверху что-то какое-то, да. Клеймо поставил.
Да, то, что вот, мне не было, вот, были очень много случаев было, когда, например, все, заблокировали счета, и просто-напросто больше другие счета, ну, не предстоялось возможности открывать, везде был полный отказ в открытии счетов.
А банки не знают, что у тебя открыт, помимо их структуры, еще счета еще в 10 банках?
Я старался открывать прямо в один день максимально огромное количество счетов. Вот прям максимально огромное, так сказать. Сначала в один день открывал я юрсчета, а потом физсчета открывал. И так получалось, то, что я сразу огромное количество.
Как обналичивались деньги? Это карточки или как они обращались в кэш?
Обращались в кэш, что нет, через карточки не обналичивали, потому что это был белый обнал, и там все обналичивало через физ-счета. То есть, например, когда вот на дропы загоняется какая-то сумма...
Безнала, да, без с нал. Какой-то компанией, да.
Да, то есть они загоняют сначала на юрсчет, потом на физ-счет они перегоняются. Естественно, там это все подкреплено какой-то документацией и так далее и тому подобное. И дропу остается только прийти в банк и снять эту сумму денег. Бывает такое, что банк, например, отказывает в выдаче денежных средств. Ну, просто, типа, вот видит то, что человек какой-то так плохо одет, ну, он не выглядит на ту сумму, которую он пытается снять. И банк всяческими способами просто-напросто отказывает. Например, даже когда были случаи, когда заказывали определенную сумму денег, в банке какая вообще фишка? Ты не можешь просто так прийти и сказать, я хочу там снять 2-3 миллиона. Тебе скажут, ну, заказывайте деньги.
Заранее, да.
Да, тебе нужно заранее заказать сумму денег, и потом прийти в определенное время, в определенный день и снять эти деньги. Но бывали случаи, когда вот человеку не отдавали эти деньги. Ну, вот просто и все. Не хотели отдавать.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
И по какой причине банки не хотели им отдавать? Вот ты говоришь, были случаи, когда банки просто не хотели отдавать. Ну, как в итоге решалось?
Досталось достаточно просто. Просто шли в другое отделение банка и там снимали. И все.
То есть, а какого-то вышестоящего холда, что вот ему не отдаем, это общая позиция банка, такого не было?
Не было такого. Просто было какое-то конкретное отделение, не хотело отдавать ему деньги, и все. Такое бывало, и вот все. Например, были еще проблемы с открытием счетов, когда, например, я прихожу в банк, естественно, я иду с дропами. Вот, например, сразу беру там 2-3 дропа, прихожу в банк и пытаюсь с ними открыть счет. Естественно, мое лицо они уже помнят и знают меня. И, например, в некоторых случаях отказывали, но я шел на договоренности с этими админами и с операционистами, вот. И открывал счет, например, юрсчета уже, когда, например, уже познакомился с этим операционистом, который открывает счета, мы делали как вообще, договаривались о том, что мы открываем счет и покупаем страховку в этом банке.
Ну да, да, да.
Вот, и то есть, так сказать, такая негласная взятка была, то, что банку выгодно и нам выгодно.
Ну потому что менеджер, который открывает, он за продажу страховки получает процент, это привязано к его KPI, к плану продаж и так далее.
Да, 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 то есть вот так вот они уже охотно начали открывать, то есть они помогали в составлении документации, ну, когда, например, открытие уже юрсчета.
А страховка сколько стоила?
Ой, там в зависимости просто как, например, человек захочет.
Ну, плюс-минус.
Наверное, где-то около 5-10 тысяч, вот, страховка.
Ну, это повышало сильно, да, шансы на открытие расчетного счета?
Да, достаточно очень сильно повышалось. И бывало такое, то, что вот, например, приходишь, например, то же самое, снимать деньги уже с виз-счета, то есть тоже, например, когда блокируют счет по 115 статье, в некоторых банках, насколько я помню, у Бинбанка, вот, было написано в договоре о том, то, что, например, если пытаешься деньги выгнать с юрсчета, заблокированного по 115 статье без объяснения причин, не предоставляя никаких документов, то там взимается сумма 10% с общей суммы на счету. Вот, и приходилось обходить это как-то, решать с администратором, управляющим банка. Просто, например, покупалась какая-то страховка большая уже, и как-то так.
Но в целом это все равно было меньше 10%,
значит? Да, 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 да.
А такие случаи, чтобы вот полностью заблокировали, и все, и бабки эти зависли, и вы никак их вообще не достали в дальнейшем?
Но это уже не в моих было силах, то есть я вот эти вопросы уже никак не ходил, не решал с людьми. Это уже решали другие люди, которые стоят, потому что у них были уже какие-то связи, потому что там, естественно, уже другие деньги, другие взятки нужно давать банкам, управляющим для того, чтобы, например, уже выгнать такую сумму денег. Бывали, да, постановления, когда, например, просто замораживалось там условно, там 3 миллиона, и все, их никак не выгнать, никак нельзя.
Ну, в целом, сколько через одного дропа, вот ты говоришь, там 15-20, сколько через одного дропа проходило вот за время его там жизни, скажем так?
Проходило где-то, наверное, около... Все было от дропа зависело, бывало то, что через него прогонится и 5, и бывало то, что прогонится через него там 15-20. Это просто, ну, чисто случайность, рулетка, так сказать, некая была. Не было никакой-то определенной. Если бы знали, сколько через каждого дропа прогнали, тогда бы достаточно проще было бы жилось, и все бы знали. Бывало то, что просто на дропа заливается сумма, и сразу на него блокируется. Все, и он уже никак не годен для дальнейшего использования, да.
Ну, я читал, что еще выводили, популярная схема была через карточки, то есть везли прямо автобус студентов, и на них открывались карточки, а потом они, ну, типа, знаешь, типа, как ты зарплату выплатил сотрудникам на карты, и вот они через банкоматы обналичивались. Ну, карты у этих студентов, естественно, забирали сразу, но вот, и якобы по документам выглядело, что они получают зарплату, вот обналичивают свои зарплатные средства.
Ну, в той компании, в которой работал, там не практиковался обнал по картам, потом не знаю почему. Ну, наверное, по счетам, потому что достаточно выгоднее снимать, потому что если по карте там максимальная сумма снятия 300 тысяч, то, например, со счета можно было снять сразу там 3 миллиона, и все, и не париться.
А процент, по которому это делалось тогда, 8, ты говоришь, в среднем процентов, да?
8-9 где-то так было, составляло.
Но я читал, не читал, а знаю из знакомств с людьми из этой сферы, что 15, 20, 17,5 бывало, то есть там под Новый год особенно какой-то.
Ну вот под Новый год огромный ажиотаж, очень огромный спрос на услуги обнальщиков, прям огромнейший спрос, потому что, видимо, все закрывают год и пытаются как-то вывести деньги в нал.
Ну это, видишь, тут здесь в принципе понятно, да, причина даже, потому что те же организации, неважно, это государственная либо частная какая-то, там, не знаю, маркетинговый отдел. Вот реклама на Ютубе в декабре стоит почти в 1,5-2 раза дороже. Вот, потому что все сливают бюджеты. Если маркетинг, допустим, у них был там у Philips там, $1 миллион на этот год, и они его не выработали, на следующий год им могут дать вполне меньше. Посмотрят, что вы только 900 тысяч использовали, нафига вам на следующий год тоже миллион давать? Давайте мы вам 900 тысяч дадим, все равно вы все не использовали. И вот поэтому все стремятся по максимуму избавиться от денег на счетах. И, видимо, поэтому я думаю, что вот как раз эти ажиотаж и, соответственно, ценники на услуги обнала растут.
Да, наверное, потому что так. Я не вдавался в вот эти подробности все, почему процент повышается. Меня волновал мой доход.
Но твой не повышался, да?
Нет, мой не повышался. Ну, были, конечно, какие-то просто премии, были там какие-то просто там на, вот, например, тебе там 20 тысяч, и все. Бывало такое, просто так, сверху.
А вот все эти люди, твои дропы, они такие, можно сказать, там большинство, да, социальные какие-то личности, какие-то сложности с ними возникали, какие-то там рамсы, что там вопросы вообще, терки, что кто-то кому-то не доплатил, или не хотели больше, или еще, или, может, шантажировать тебя пытались этим еще что-то, или нет?
К сожалению, у меня такого не было.
К сожалению, к счастью.
Вот, или к счастью, да. Я с дропами достаточно хорошо общался, у меня не было к ним никакого такого прям ужасного отношения, я с ними очень хорошо ладил и нормально все объяснял. Там бывало такое то, что, например, на дропы заливается какая-то определенная сумма, и просто счет блокируют. И, например, вот в пятницу залилась сумма, счет заблокировали, и все. То есть суббота-воскресенье, нерабочие дни, и дропу нельзя отпускать домой, потому что он знает то, что в нем сумма залита. И приходилось так, то, что вот оставаться с ним, снимали квартиру, там, например, на 2-3 дня, и я с этим дропом жил, чтобы он никуда не убежал и никуда не слился.
Но он чувствовал себя при этом пленником или как? Я бы, например, чувствовал на его месте.
Ну, я не знаю, чувствовал он себя пленником или нет, но потому что, так сказать, я его заманивал всякими сладостями, там, всякие доставки, алкоголь, прям вообще без проблем.
Вот наркомана ты особо сладостями не заманишь.
Вот, да. Ну, то есть максимально все, вот, я предоставлял им все условия, чтобы они ни о чем не думали, не задумывались, что что-то идет не так. И дропы меня не пытались шантажировать. Вот, потому что, да, вот я с ними вел достаточно хорошие отношения.
Все ли из них столкнулись потом с проблемами, вот подобными твоим, с вызовом в налоговые органы, правоохранительные и так далее?
Половина из них, да, половину повезло.
Половину просто не дергали, забыли, да?
Да, половину, так сказать, на них так почему-то не упал НДС, на половину упал НДС.
И что, всех дергали, они...
Вот этой половине, можешь сказать, на которой упал НДС, некоторым списали, а некоторым просто сказали нет, все.
И они должны теперь государству,
да,
огромная сумма, да?
Да. Я не знаю, как с этим сейчас уже обстоят дела, но на тот момент, когда я этим занимался, списывали достаточно хорошо этот НДС. Может быть, мне повезло, то, что списали НДС. Но, насколько мне сейчас известно, людям не списывают НДС. И просто, вот, например, приходит судебное постановление о том, что все, теперь ты должен давать там, 50% своей зарплаты. А там НДС бывают там, по 3-4 миллиона вешают на людей.
Но они все равно социальные, они, как правило, нигде не работают. Им, в принципе, от этой бумажки, да, судя по тому контингенту, с которым ты общался и подтягивал их качество дропов, мне кажется, им фиолетово это.
Ну, чаще всего получалось, да, НДС, на которых не списывали, это были как раз такие вот люди, которым было вообще абсолютно пофиг, не имели никакой-то работы, вели максимально социальный образ жизни.
Ну, а их дергали, там что-то, может, тоже угрожали, какие-то допросы подобные тебе, они сдавали вот эту всю цепочку или нет?
Я вот это уже не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я с ними просто, когда вот заканчивалась работа, я с ними прекращал общение.
Ну, если они менял телефон или что?
Нет, телефон у меня как бы был рабочий, естественно, основной. Они просто нам просто меня дергали, и все. Бывали тогда случаи вот к тому-то, что меня вызвали там на допрос. Я им такой говорю, веди себя вот так вот на допросе. Я рассказал, как я себя вел. И, в принципе, вот все, никаких, опять же, проблем у меня не было с ними. Вот. А те, которые прям максимально социальные, но они просто даже и не приходили на допрос.
Сколько ты заработал на всей этой деятельности?
Примерно где-то 600-700.
Ну, то есть не так много вообще?
Вообще копейки, на самом деле, потому что бывали случаи, когда там некие штрафы были у меня за то, что, так сказать, некие проебы вот у меня существовали. Там тоже, ну, где-то около 600-700 тысяч заработал. Ну, естественно, эти деньги я быстро сливал, потому что я их заработал где-то месяца за 3-4, вот. И сразу, когда, например, начался у меня такой доход, начали атрибуты дорогой жизни, хорошей жизни. Я сразу снял себе...
Какие?
Я сразу снял себе квартиру на станции метро «Университет» с видом на МГУ, двухкомнатную, там где-то 60 или 70 квадратов с евроремонтом, прям такую кайфовую. Сразу дорогое бизнес-такси, доставки, представился только в хороших ресторанах Москвы, тусил. И просыпался, когда, например, после тусовки просыпался с такой мыслью, там, да ладно, пофиг, я слил сегодня все деньги, завтра снова будет, или там через неделю снова переведут. Или там займу, там, например, там 1050, мне все равно там дадут скоро зарплату, ну, с этих вот людей процент.
Но ты же в начале разговора сказал, что хотел заработать денег на какой-то бизнес.
По ощущению, вот когда я попал, я перехотел это, потому что понял, это более выгодный бизнес.
А были мысли, что... Вот я, например, в своей криминальной деятельности постоянно я там зарабатывал, там, неважно, 5, 10, 100, я все время плюс-минус 5 тысяч долларов тратил, остальное все в кубышку скидывал, да, ну, как на черный день, как у русских принято, подозревая, что рано или поздно это все закончится. То есть не откладывал ты ничего?
Нет, не пытался откладывать. Только потом, наверное, уже недели за две пришла такая мысль, потому что как бы я недолго работал, 3-4 месяца, и уже... И так получилось, что я все это время тусил и кайфовал. И в голове не появлялась такая мысль о том, что это может рано или поздно кончиться. Только потом уже, когда я уже плюс-минус натусился, наелся и, так сказать, был уже сыт. И уже понимал то, что нужно откладывать деньги, и это не вечно. Вот. И я такую небольшую прям сумму отложил какую-то сэкономленную, попытался открыть бизнес, но прогорел.
Что нужно было делать, чтобы максимально продлить, значит, срок жизни там юрлица, ну и дропа в целом?
Чтобы продлить их жизнь, нужно было открыть очень много счетов для того, чтобы была возможность перекидывать эти деньги. Но...
Если их начинают блокировать?
Да, если начинают. Но у этих ребят, которые занимались вот этой деятельностью, была такая фишка, то, что они просто по максималке заливали на счет до блокировки и сразу же все эти деньги перегонялись. То есть им было пофиг, насколько будет жить этот данный дроп, данный счет. Они просто по максималке его заливали, все, его блокируют на другой счет, его заблокировали другой. То есть они прям по-черному, можно сказать, лили, прям по максималке.
То есть первая сделка максимально там большая?
Да. Они очень много сливали, сразу же заливали на счета.
То есть, ну, в принципе, может быть, это и правильно, да, потому что, ну, заблокируют у тебя там не с первой попытки, так с третьей, с четвертой заблокируют, и ты за эти маленькие попытки, ты чуть-чуть заливаешь один раз, ну, проще один раз реально, наверное, залить было.
Я у них спрашивал, почему они так делают, почему не предоставляют мне какую-то документацию, я говорю, ну, у вас же есть документация, условно, откуда эти деньги произошли и так далее и тому подобное. Они говорили, да нет, так проще намного залить огромную сумму, и потому что в любом случае этот счет блокируют, а потом, когда ты предоставляешь документацию, его могут постоянно блокировать уже на меньшие суммы. И каждый раз этим заниматься, это просто-напросто невыгодно. очень много времени уходит на это.
Ну да, такой своеобразный секс. А из твоих близких знал ли кто, что ты занимаешься такой деятельностью?
Да, да.
И, что, и как оценивали?
Достаточно, так сказать, негативно. Потому что не понимали, зачем. А я им объяснял, да ладно, ребята хорошие, они меня не кинут, все хорошо. И так далее, и тому подобное.
Ну, кинут, не кинут, а там твоя девушка, допустим, мама и так далее. То есть опасения о том, что тебя посадят, вот такого плана были?
А, да, были, естественно, такие опасения. Но,
и что ты объяснял?
Блин, достаточно было самое такое объяснение того, то, что тем, чем на том уровне, как я занимаюсь, за это ну, посадить не могут. То есть максимум за это условка либо какой-то штраф, даже с точки зрения там, закона. И я вот этим оперировал. Может быть, наверное, глупая была вот такая ответочка им, но...
Но всех устраивало.
Да, всех устраивало. Да и, наверное, сам себя этим успокаивал. Возможно, эти могли бы и посадить, если бы, например, хорошие люди бы не попались, так сказать.
А вот смотри, за время, например, вам зашли деньги, да, ну, чужие, типа, добнал на твоих дропов, и у вас есть какое-то время там, можно же прокрутить их, допустим, на какой-то депозит срочный, там, на несколько дней в банке и так далее, то есть не делал ты так?
Ну... Для того, чтобы процент был?
Да, ну, как, извлечь из этих чужих денег, пока они у вас там на счетах лежат, какую-то дополнительную прибыль.
У них была фишка о том, что обнал со стола.
Это что значит?
Это когда, например, вот встречаются, как вот мы с тобой встретились, ты говоришь, что тебе нужно там обналичить там, 5 миллионов. Ты мне эти просто 5 миллионов переводишь, и я тебе сразу же их отдаю.
Ну, сколько в целом занимает, сколько дней весь процесс занимает?
А, сразу же, то есть ты вот условно мне перевел деньги, я тебе сразу же их отдал. Все. То есть, ну, за это, конечно, и процент был намного выше.
А если не такой срочный обнал, то сколько вся процедура в целом от момента, допустим, захода денег на мой расчетный счет сегодня, ну, на счет дропа имеется в виду, и до того, как вы уже с банка...
От 3 до 10 дней где-то составляло.
От 3 до 10
дней. Да, потому что бывало, что сразу эти деньги зальются. О, как это вообще происходило? Например, там же была очередь из людей, те, которые хотят обналичивать деньги. И как бы они туда не заливали свои деньги... И так получалось то, что, например, первый человек, который залил на нового дропа, с него все деньги залились, все хорошо вывелись, хорошо снялись и сразу же ему отдались. А бывали случаи, когда, вот, например, под 115-й попадал счет, и пока ждали, пока этот счет разморозит, пока с него уйдут деньги. Там бывало то, что и другой счет заморозит тоже, надо было перегонять на другой счет. И всякие трудности были, происходили, и бывало то, что затягивалось там до 10 дней.
Ну, ты же вполне мог бы в банк устроиться, зная, как это все устроено, да? Устроиться в банк и бороться с мошенниками, вот, с обналом этим. Кстати, как сейчас борются с методами обнала? Вот, известно ли тебе?
Мне известно, что сейчас просто при малейшем подозрении сразу же блокируется счет, и не без каких-либо разговоров. То есть, например, когда я уже уходил из этой деятельности, вышел закон какой-то банковской сфере о том, что счета просто максимально быстро замораживали. Даже не какую-то сумму, просто малейшую туда заливали, и сразу же счет блокировался.
Ну, сейчас, например... Ну, это достаточно просто, да, для компьютерной системы, где есть все эти огромные массивы данных и цифр, потому что сейчас хотят сделать даже для частных лиц, вот, например, подозрение, что ты занимаешься обналом или там какую-то ведешь коммерческую деятельность, которая не зарегистрирована там в установленном порядке, да, ну, незаконная предпринимательская, допустим. Это один из критериев, тебе зашли деньги и тут же быстро ушли, там, на другую карту, например, и все понятно, что ты просто промежуточное звено, и просто принял, отдал и, может, какую-то сумму себе оставил. То есть это для частных лиц уже, вот Мишустин, когда возглавил правительство, то есть такое вводится, а с юрлицами, ну, это, в принципе, по тому же принципу можно и отследить, да, пришли-ушли. То есть, ну, у нас, например, вот у меня в легальных моих компаниях, ну, у меня других нет, но в целом, да, у меня в компании постоянно деньги на счету лежат. То есть пришли, мы там что-то оплатили офис, аренду, еще там зарплаты сотрудников, допустим, но основная масса денег лежит. Такого, что пришли и через час ушли, у нас практически никогда нету. А если что-то и ушло там в течение часа, то это какие-то мелкие бытовые нужды, там может 1/10 от того, что вообще на расчетник зашло. И в принципе нашу компанию ты блокировать не за что, да? Когда пришли и тут же ушли вся сумма, то это понятно какой-то обнал.
Ну естественно, потому что ты же работаешь белую. А там вот ты как-то и сказал, деньги заливались. Например, вот приходило уведомление о том, что поступили деньги на счет, на конечный уже счет. То мы уже сразу стояли у отделения банка.
Через час, да.
Да, и то есть даже там был, не, вот пришла, вот мы знали уже, то есть перевели на этот счет деньги, мы уже ехали в то отделение банка, где сидят условно наши операционисты, которые могут нам выдать эту сумму. И просто приходило уведомление, мы заходили в банк и сразу же снимали деньги.
Но банки, смотри, вот те же операционисты и прочие, они же при желании, да, они же понимали, чем вы занимаетесь, они могли там тупо копом стукануть в налоговую и так далее, и вы пришли за этими деньгами, если бы кому-то это было нужно, и вас уже там группа захвата ждет.
А, насколько мне известно, закрыли один банк в Москве из-за этого, именно отделение банка, как раз из-за того, что банк, это именно вот это отделение занималось вот этой деятельностью.
Смотри, у моих знакомых, которые обналом занимались, да, была ситуация, что человек говорит, я вам перевел на счет, показывает платежку, что вот как бы деньги ушли, но им деньги до счета не дошли. И там были такие разборки, там даже и бандитов привлекали, чтобы понять, кто там прав или нет. Можно ли каким-то образом кинуть обнальщика?
Да, есть хорошие способы, но то, что ты рассказал, это достаточно глупый способ, как по мне. Потому что можно просто запросить в банке о том, что действительно было ли такое платежное поручение. И, в принципе, все, тут все решение вопроса так-то, как по мне, опять же. Кидали они достаточно умно обнальщиков, и было это со стороны как раз правоохранительных органов. Например, они как-то случайно выясняли, например, того, то, что, например, есть какой-то дроп существует, на него как-то заливаются деньги. Например, банки сдавали этих дропов. Были то, что в сотрудничестве с этим, например, с какой-то полицией. Они сообщали о том, что какой-то такой-то дроп, вот, снимает деньги. Есть как бы подозрение о том, что он занимается обналом. Этого дропа сотрудники полиции вылавливали. И все. И сначала его прессовали прям жестко, как бандиты. И такие говорили, ну, все, вот, короче, когда вот, например, у тебя поступит сумма денег, скажешь в каком-то отделении банка, мы подъедем, скажешь, когда снимешь деньги, мы просто тебя быстренько задержим с этими деньгами. И все, вот так вот полиция брала и кидала вот так вот обнальщиков.
Раньше мало, да?
Вот, да.
Ну, а с дропа потом спрос был какой-то или нет?
Это было, так сказать, в партнерах, те, которые вот обнальщиков, вот эти все истории происходили, потому что благо вот в нашей среде, где это все происходило, там вот этих моментов, так сказать, был честный обнал и честное отношение между сотрудниками и коллегами. Но это были достаточно, так сказать, не с третьих уст, а прям вот истории, когда, например, вот рассказывал человек, которого вот так вот кинули.
А еще какие-то схемы известны тебе?
Мне на самом деле так вот в голову сейчас не приходит, но схем вообще достаточно много вот так вот по... Ну и самое примитивное, как ты вот сказал, то, что все просто тупо перевели и сказали, нет, ничего, до свидания, нас не волнует. Бывают вот настолько, когда отмороженные люди.
Там просто я сейчас вспомнил детальнее эту историю мою, и там было, что человек говорит, да, деньги пришли, я за них отвечаю, но у меня там все арестовали счета и так далее, и такое протяжка, знаешь, я, может быть, когда-нибудь верну, и ты получаешься, ну, в ситуации, когда ты ничего не можешь сделать, как бы, те люди, которым ты предлагал обнал, они перевели, а ты обналичивал не сам, а вот я, к примеру, оказался посредником, я, получается, с одних деньги принял, они реально перевели, я перевел тебе, и ты говоришь, что у тебя какие-то проблемы, там я когда-нибудь отдам. Но ты в сговоре находишься с тем, кто, понимаешь? То есть крайним получается я, а ты в сговоре с тем чуваком. То есть он перевел, деньги поступили тебе, вы их там попилили, друг с другом рассчитались, а я как бы должен, потому что на моего дропа, скажем так, деньги завели, а он не может отдать по каким-то там причинам, а требует с меня при этом. Вот я вспомнил детальнее эту схему, которая была, да. А просто дроп и тот, кто деньги под обнал кидал, они просто в сговоре.
Вот, например, бывает, да, вот как-то рассказал, с дропа вот эти вот как раз люди просто вылавливают, так сказать, дропа, с него спрашивают и понимают то, что, ну, с него нифиг вообще ловить. Бывает такое, что и дроп чаще всего не в курсе, что такое произошло. Он как бы снял деньги, отработал, а дальше его как бы не должна волновать судьба, что дальше будет с этими деньгами.
Что послужило причиной, что ты подзавязал с этим бизнесом?
Причина послужила тем, что вот как раз-то на меня упал НДС, когда я, например, уже отработал 2-3 недели, он упал где-то уже через 2-3 месяца. Только потом уже когда-нибудь на меня упал. И получилось так, то, что я сказал вот этим ребятам так и так, то, что вот у меня НДС, его меня вызывают на допрос, ко мне приходят с приводами. И как-то получилось так, что начали меньше общаться. И сначала мы там тусили, постоянно отдыхали, перестали звать на тусовки, перестали как-то выходить на связь. Говорили то, что да ладно, мы тебе решим эту проблему, не переживай. Ну, в принципе, чтобы просто вопросов лишних я им не задавал. И просто общение сошлось на нет. И я остался сам решать эту проблему со своим долгом.
Ну, в итоге она благополучно завершилась. Благодаря, наверное, да, тем же сотрудникам той же налоговой.
Наверное,
все-таки, просто тебе пошли навстречу.
Это, кстати, на самом деле удивительно, то, как я слышу от всех о том, что какая у нас ужасная власть, как она прям ужасно все работает. Блин, ну вот мне чисто случайно, условно, повезло, какие сотрудники мне попались по вот этих органов, потому что они достаточно хорошо ко мне отнеслись, прям максимально хорошо.
Ну, представляешь, как они ржали внутренне, да, когда они же понимают, кто ты, что ты им рассказываешь такие сказки, там, 3 часа, они взрослые люди, все сидят, ну да, и потом тебе, хоп, резкий такой выстрел со стороны, так мы на тебя 2,8 миллиона вешаем, и ты такой, стоять, ребята.
Да, вот они посмеялись как раз-то вот в этот момент. Было достаточно, мне было смешно в этот момент. Но там такая обстановка была, максимально разряженная обстановка. Разряженная — это когда все навеселе, все хорошо, уже все прекрасно, все понимали, что к чему идет. И вот так вот.
Чему научил тебя этот случай? Денег он так тебе дал немного, да, но ты немножко пожил этой Dolce Vita, там, этой
сладкой
жизни.
Знаешь, смотря для кого немного. Вот, например, если для какого-то обычного провинциала, например, с того, что там какой-нибудь там Новгородской области, Новосибирска, вот таких вот провинциальных маленьких городов, то для них, наверное...
Новосибирск не маленький.
Ну, какой-нибудь там Омск, Перми, такие вот города. Для них эта сумма, ну, огромная достаточно. Там можно, ё-моё, квартиру купить. Вот как вот я им, вот они, например, услышат то, что я там эти деньги потратил там за 4 месяца условно, они скажут, да ладно, я бы квартиру бы купил за эти деньги, там, трехкомнатную. Я не знаю, какие там цены, вот, условно. А для Москвы, например, там вот эти вот 600-700 тысяч, ну, это смешные деньги, ты на них даже, ну, сколько, ну, полгода не проживешь.
Да, месяц.
Ну, мне кажется, на них проживешь там как раз 2-3 месяца. То есть, условно, там, сколько вот квартира стоит в Москве, сейчас квартиру не снимешь, там, 1040 просто минимум ты снимешь квартиру сейчас в Москве. И так уж эти деньги быстро ушли. Эта история меня научила тому, то, что, как бы, лучше зарабатывать легально и честно, потому что те последствия, которые могут быть, они неравноценны тем деньгам, которые ты заработал. И в данном случае у меня так произошло. То, что вот те деньги, которые я, можно сказать, сейчас зарабатываю, прикладываю намного меньше усилий, так сказать, и рисков, но зарабатываю достаточно, ну, плюс-минус нормально.
И при этом не волнуешься
вообще
за
не волнуюсь.
Свою свободу?
Да, прям вообще не волнуюсь. Вот, я боялся то, что у меня будут последствия, на меня поставят какое-то клеймо, в какой-то там базе о том, то, что я все, больше не смогу работать в каких-то органах, в нормальных компаниях крупных, не смогу пройти службу безопасности. Но я вот работал программистом, я сейчас вот работаю программистом, работал программистом в одном банке, в отделе финтеха и в отделе кредитования. И я был удивлен того, что служба безопасности меня пропустила вот туда и дала все доступы и так далее и тому подобное.
Ну, в целом, наверное, можно сказать, что тебе по самой ситуации действительно сильно повезло, что и налоговые тебя пошли навстречу, и сама вселенная тебе, наверное, вот показывает тем, что сейчас все хорошо, да, что никак это на тебе не отразилось, наверное, просто показывает, что, наверное, не стоит ни тебе, ни другим молодым людям, да, которые могли бы оказаться на твоем месте, а еще, может, и окажутся, просто лезть в криминал, особенно сейчас.
Сейчас вообще бессмысленно лезть в этот обнал, вообще в криминал, потому что, ну, сейчас существует просто уйма способов, как можно, ну, практически ничего не делать и зарабатывать нормально деньги. Даже тот же самый Яндекс.Курьер, сколько не зарабатывает, там, 1060-70 в Москве бегают.
Да, в пандемию, да, повысили зарплаты.
Вот, то есть, ну, 60-70 тысяч, ё-моё, столько врачи не зарабатывают, а тут какой-то Яндекс.Курьер, вот, типа, вот, зарабатывай. И, в принципе, на жизнь тебе должно хватать 60-70 тысяч в Москве, мне кажется, это нормальная сумма.
И последний вопрос. Что, по-твоему, самое главное в жизни?
Счастье, и спокойствие, и свобода.
Спасибо, что приехал. Большое за рассказ. Поучительный, да, я думаю, для всех. Друзья, вам спасибо за то, что смотрели. Вопросы, какие-то пожелания пишите под выпуском. Обязательно делитесь с друзьями. И не лезьте в криминал, потому что для нашего сегодняшнего гостя закончилось все хорошо. И для меня когда-то закончилось не очень хорошо. И на чьем месте вы окажетесь, то есть сможете там выйти сухим из воды, как наш сегодняшний герой, или нет, как я, вот, это, в принципе, даже зависит не от вас, а от удачи и от воли, скажем так, Вселенной. Поэтому сейчас у нас намного, это уже не 90-е мое время, да, то есть сейчас у нас намного больше возможностей зарабатывать деньги легальным путем, поэтому смотрите LudiPro, подписывайтесь, особенно наши выпуски про арбитраж, про крипту, про инвестиции, про стартапы, венчурные всякие инвестиции, и обязательно делитесь с друзьями. Обнимаю, пока.
Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Люди, я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди, это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.